Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии интернет-радио «Сутяжник» Роман Качанов. У нас сегодня в гостях адвокат Чуркина Людмила Михайловна. Здравствуйте, Людмила Михайловна.
Здравствуйте, Роман.
Людмила Михайловна является представителем Козлова Сергея в Европейском суде по правам человека. Я напомню, что 8 января 2009 года решением первой секции Европейского суда по правам человека было заключено, по сути, мировое соглашение, суд утвердил это мировое соглашение, между властями России и гражданином Сергеем Козловым. Ему присуждено 5000 евро. Людмила Михайловна, вы можете рассказать об этом деле, с чего оно началось, как вы его вели, почему именно вы, значит, пошли на пошли на мирное урегулирование этого спора. Скажите нам это, пожалуйста.
Мы пошли на мировое соглашение, поскольку данное дело касается нарушений, которые в отношении Российской Федерации уже были неоднократно признаны. То есть нарушение статьи 3 «Бесчеловечные условия содержания в местах лишения свободы». Поскольку очередное постановление Европейского суда привело бы к тем же последствиям, как и предыдущие, то есть на Российскую Федерацию возлагалось бы обязательство улучшить содержание мест лишения свободы и также выплатить компенсацию. И в данном случае можно говорить, что Российская Федерация уже предпринимает некоторые меры для улучшения условий содержания в местах лишения свободы. Это первый момент. А второй момент – компенсация, которая была предложена Российской Федерации после рекомендации со стороны Европейского суда по правам человека, полностью устраивала заявителя. Размер вряд ли мог бы быть выше, но при этом он бы получил эти денежные средства через полтора, через два года, когда бы было только вынесено постановление. Это и еще одна причина, почему мы разговаривали с заявителем о возможности заключения мирового соглашения, заключается в том, что в своем меморандуме российская сторона написала, что они полагают о том, что все-таки нарушения статьи 3 были допущены в определенные периоды, когда Сергей Козлов находился, в частности, в СИЗО номер 1 города Екатеринбурга.
Спасибо, Людмила Михайловна. Ну вот вы сказали, что, значит, российская сторона какие-то все-таки меры еще, значит, предпринимает по улучшению мест содержания заключенных. А какие меры вы можете сказать? Может, в законодательном порядке, в правоохранительной сфере? Какие меры она принимает?
Значит, во-первых, улучшаются санитарные условия, по крайней мере, Российская Федерация так отчитывается перед Советом Европы. В частности, по нашему делу Российской Федерации были представлены не только документы, но и фотографии, на которых изображены камеры, в которых находился, вот в частности, наш заявитель, где улучшены условия содержания. На фотографиях это явно видно.
То есть именно из СИЗО номер 1?
Да, из СИЗО номер 1, да, прямо были указаны фотографии, номера камер, о которых в своих жалобах говорил заявитель.
То есть вследствие чего вы вместе с заявителем решили не ждать, когда...
Конечно, то есть это было бы очередное клоновое дело, то же самое постановление с теми же самыми формулировками Европейского суда, то есть совершенно очевидно, что... Проблема есть, проблема повторяется, и поэтому мы решили, что мировое соглашение – это все-таки наиболее приемлемый вариант в данном случае.
Так, понятно. И, значит, по вашей информации, уже выплачены деньги заявителю?
Нет, деньги еще не выплачены. 8 января 2009 года вынесено постановление, и в течение 3 месяцев с момента получения российской стороной данного постановления Россия должна выплатить эту сумму, которая была, о которой договорились стороны по мировому соглашению.
А скажите, пожалуйста, вот в вашей практике уже были подобные дела? И насколько я знаю, у вас есть много дел, которые вы ведете в Европейском суде по правам человека. В вашей практике уже были такие дела, и заключали ли вы по ним уже еще, значит, мировые соглашения, в частности?
В моей практике это первое мировое соглашение, которое удалось заключить. По некоторым другим делам сейчас ведутся переговоры о заключении мирового соглашения, но поскольку данная процедура является конфиденциальной, я не могу раскрывать данную информацию. По делу «Сутяжник против России» в свое время после вынесения решения о приемлемости мы пытались сами предложить российскому правительству заключить мировое соглашение. К сожалению, российское правительство отказалось от данного предложения, говоря о том, что они вообще не считают себя виновными в нарушении тех статей, о которых говорится в данной жалобе, решение о приемлемости.
А вот там, по-моему, Большую палату пытались передать дело, насколько я знаю.
Данный вопрос, значит, было вынесено решение о приемлемости жалобы «Сутяжник против России». Действительно, была переписка с Европейским судом и с российским правительством о возможности передачи дела в Большую палату. И мы со своей стороны представили аргументы, что действительно такая необходимость существует в силу того, что масса таких дел есть. Речь идет об отмене нижестоящих решений в надзорной инстанции. И дела постоянно появляются в Европейском суде, и мы считаем, что должно быть вынесено какое-то пилотное дело, возможно, в качестве дела такого возьмут «Сутяжник против России», чтобы ускорить процесс рассмотрения дела в Европейском суде по делам, которые касаются как раз надзорного производства. И вот данные аргументы были нами представлены. К сожалению, российское правительство указывало, что дело не заслуживает такого внимания, чтобы быть рассмотренным в Большой палате.
Понятно. Ну вот вернемся к гражданину Козлову, в отношении которого было вынесено решение. Сколько я знаю, вы жаловались на нарушение статьи 3 Конвенции, да, о защите прав человека и самой свободы в этом деле.
Сергей Козлов жаловался не только на нарушение статьи 3, он жаловался на нарушение ряда других статей, в частности, статьи 6, 13, 8, но Европейский суд посчитал приемлемым рассмотрение как раз дела в части нарушения статьи 3.
Она что гарантирует, эта статья? Напомните нашему радиослушателю.
Данная статья запрещает пытки, а также бесчеловечное отношение. Кроме того, данная статья рассматривает запрет на
бесчеловечное, унижающее
достоинство обращения.
И, значит, насколько я понял с ваших слов, уже было много таких дел в отношении России, уже устоялась практика. Значит, и как вы думаете, по этой статье, значит, может быть еще какое-то, значит, пилотное решение, как, допустим, Бурдов против России, Бурдов-2 против России, Может ли Европейский суд вынести такое решение? Потому что, насколько я понял, практика, она свидетельствует о том, что эта статья постоянно нарушается и нарушается со стороны российских властей.
Вы абсолютно правы. Европейский суд вправе вынести пилотное решение и по данной проблематике. По информации, которая дает Европейский суд, которая доступна и открыта, следует, что в 2009 году как раз Европейский суд будет заниматься непосредственным вынесением пилотных решений в отношении российской... По этой информации, что в этом году будет выноситься ряд пилотных решений. Представляется, что, скорее всего, судя по практике, это будут пилотные решения в отношении статьи 3, связанной с бесчеловечными условиями содержания в местах лишения свободы. По неисполнению решения уже вынесено пилотное дело Бурдов 2 против России.
В начале этого года.
Угу. Кроме того, скорее всего, будет пилотное решение по чеченским делам. Представляется, что очень много и жалоб.
Там связано с похищениями,
совершенно точно. С неэффективным расследованием. Угу. Совершенно точно. Возможно, будут еще и по разумному сроку рассмотрение дел.
То есть до сих пор разумный срок у нас нарушается, да, российскими судами, в частности. Понятно. А вот как вы, вот если мы уже, значит, остановились на пилотных решениях, как вы можете прокомментировать пилотное решение Бурдов 2 против России? Что оно за собой повлечет? Какие действия должна совершать Российская Федерация по исполнению этого решения? Какие дела были приостановлены, насколько я знаю, Европейским судом по правам человека? Вы как специалист в этой сфере, в частности, значит, контроля за исполнением решений Европейского суда по правам человека, как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
В соответствии со статьей 46 Европейской конвенции, любое государство должно принять три меры. Это выплатить, после вынесения постановления, это выплатить справедливую компенсацию, принять индивидуальные меры и общие меры. Представляется, что пилотные дела, они все-таки направлены на принятие общих мер государства. Вот, например,
это что за общие меры?
Общие меры, то есть здесь может речь идти о внесении изменений в законодательство, либо изменении законодательства путем принятия новых законов. Также это изменение правоприменительной практики. Ну, здесь, конечно же, может идти речь о правоохранительных органах, о судебной власти. И в любом случае государство-ответчик должно выполнять свои международные обязательства, которое они приняли путем подписания международного договора. В нашем случае речь идет как раз об Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. То есть, если государство подписало Европейскую конвенцию, в которой указано в статье 46, что они обязаны выполнить постановление, вынесенное Европейским судом, и принять определенные меры, то государство должно это сделать, будь то Российская Федерация, будь то Российская Федерация, будь то любое другое государство, которое является членом Совета Европы.
И какие меры обязал принять Европейский суд, какие меры, может быть, были приняты по вашей информации?
Представляется, что Европейский суд уже рассматривал информацию, которая представлена Российской Федерации о принятии мер в отношении дел по длительному исполнению внутринациональных решений. И были... Тут ведь идет речь как раз о решениях национальных судов, вынесенных в пользу заявителей против государственных учреждений, то есть против тех организаций, которые представляют государство. Это там, фонд, пенсионный фонд, социальные фонды, которые выплачивают пособия. И, насколько я знаю, в Европейский суд, в комитет министров уже была представлена информация о том, что вносятся изменения в законодательство со стороны Российской Федерации, чтобы заставить данные организации, данные учреждения выплачивать пособия. Кроме того, было постановление Конституционного суда о том, что необходимо предусматривать со стороны государства дополнительные...
Это по делу Понятовского, Жуховицкий, там.
Да, другие. Совершенно точно.
Потому что, насколько я помню, Конституционный суд признал соответствующей Конституции те нормы российского законодательства, которые позволяют в принудительном порядке не исполнять решения национальных судов против государства. Все-таки признал такую ситуацию соответствующей Конституции, когда соответствующие исполнительные листы, судебные решения посылаются в Минфин, и только Минфин их исполняет. У службы судебных приставов нет эффективных полномочий, никаких полномочий по принудительному исполнению решений национальных судов.
Раз сейчас говорим о Министерстве финансов, то есть дела в отношении государственных органов рассматриваются при привлечении Министерства финансов. А что касается службы судебных приставов, по моему мнению, здесь должна быть вообще проведена реформа, серьезная реформа, потому что...
Этой службы,
поскольку совершенно непонятно, та служба, которая должна исполнять постановления судебные, они как раз не уполномочены принудительно это делать. Если уполномочены, то они не могут это делать, поскольку такое законодательство.
То есть, тем не менее, по делу Бурдов 2 против России, Российская Федерация должна принять общие меры по исполнению всех тех решений, включая вот это решение Бурдов 2 против России, где было признано нарушение статьи 6, 13 Европейской конвенции в связи с неисполнением решений национальных судов. Ну и мы, в частности, уже здесь сказали о том, что также пилотное решение уже в этом году может быть вынесено, в частности, по статье 3 конвенции, по которому, в частности, дело Сергей Козлов против России было. А вот интересная ситуация, связанная с надзором. Когда, как сказал Европейский суд по правам человека, нарушается принцип правовой определенности в связи с этой ситуацией надзора, когда вступившие в законную силу решения судов могут пересматриваться по каким-то незначительным основаниям, по сути, бесконечное число раз и прочее. Вот по этой категории дел мы можем также ожидать вынесения пилотного решения. Как вы считаете?
Я думаю, что мы можем ожидать пилотное решение. Вот как раз та переписка, о которой я ранее сказала, по делу «Сутяжник против России», подтверждает мой довод о том, что, скорее всего, сейчас Европейский суд занимается тем, что готовит какое-то дело для Большой палаты, чтобы вынести пилотное решение, и потом, после вынесения, приостанавливает рассмотрение жалоб по данной же тематике. Еще я хотела сразу же вспомнила такой пример, что в свое время было вынесено пилотное решение против Италии в связи с длительным нерассмотрением дел в национальных судах. И Европейский суд, после того, как вынес пилотное решение, он направил жалобы обратно в Италию, в которой была создана определенная судебная инстанция, к сожалению, сейчас не помню, как она точно называется, где были как раз рассмотрены дела, возвращенные из Европейского суда.
А вот у нас такая инстанция, вроде уже пытались ее создать, но аналогичную. Хотели принять соответствующий законопроект, в частности, связанный, значит, с возмещением государственного вреда в связи с неисполнением решений Национального суда в связи с длительным судебным разбирательством. Этот законопроект был внесен Верховным судом Российской Федерации. Вам известно, принят был ли этот законопроект, вообще его судьба? Когда он может быть принят? И вообще, как вы его прокомментируете? Думаю, вы его увидели.
Как я могу прокомментировать данный законопроект? Ну, я думаю, что если что-то будет решаться на национальном уровне, то это должно решаться эффективно. При этом, пока мы не увидим на практике, как это будет решаться, комментировать очень сложно. Это первый момент.
Ну, там, в частности, насколько я знаю, в этом законопроекте написано, что все граждане, ну, все заявители должны пройти эту процедуру в обязательном порядке перед обращением в международные судебные органы, в частности, в Европейский суд по правам человека. Вот как вы считаете, соответствует ли это положение Европейской конвенции и практике Европейского суда по правам человека, в частности?
В соответствии с Европейской конвенцией гражданин вправе обращаться в Европейский суд, в частности россиянин, в течение 6 месяцев после вынесения кассационного определения. То есть, если мы рассматриваем данное положение Европейской конвенции тот законопроект, который хотят принять, где указано, что гражданин обязан сначала пройти через определенную инстанцию, здесь, соответственно, есть противоречие. Поскольку мы не можем идти в разрез с международным договором, который мы когда-то подписали и по которому мы взяли на себя обязательства. Это первый момент. Но, опять же, если данная мера будет принята и утверждена Комитетом министров как приемлемая с целью разгрузить тот же Европейский суд, то данный вариант возможен. Но опять же, Комитет министров потребует от Российской Федерации примеры, как на практике работает данная инстанция. И если Комитет министров увидит, что данная инстанция эффективна, значит, будет принято определенное решение со стороны Совета Европы, может быть, как одобрение данной инстанции. Если Комитет министров увидит о том, что данная мера не является эффективной, то, соответственно, вряд ли данный эксперимент будет одобрен со стороны Совета Европы.
Вот, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас только ленивый не ругает Россию за нарушение прав человека. И многие считают, что все эти слова, все эти действия, да, связанные с тем, что Россию ругают, в Совете Европы, в частности, в других европейских странах, связаны с тем, что, значит, в последнее время Европейский суд действует тенденциозно. В частности, вот представитель России в Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Георгий Матюшкин, и сам министр юстиции Александр Коновалов, значит, недавно сказали, что решения Европейского суда в отношении России являются тенденциозными, ну то есть необъективными. Как вы можете прокомментировать эти слова наших уважаемых государственных служащих?
Я думаю, что такие слова говорят не только российские политики. Такие слова представляются, говорят и другие правительства, других государств. И все считают, что необъективно вынесение того или иного решения. И, ну, это очевидно, поскольку если мы говорим, опять же, что государство должно выполнять постановление Европейского суда, соответственно, они должны менять свою практику, свое законодательство, А менять законодательство и практику, это значит, ну, в какой-то степени ломать
устои, да, традиции,
совершенно точно. Здесь речь идет ведь и не только о финансовых вопросах. Это значит, нужно вносить изменения в программу образовательную при подготовке тех же будущих судей, работников правоохранительных органов. Совершенно точно. То есть тут нужно осуществлять, ведь сразу же возникает вопрос, что здесь нужно будет осуществлять контроль за выполнением тех или иных новых законов, принятых в связи с постановлением Европейского суда. Вряд ли хочется все это делать государству.
Ну а вы-то как считаете, объективен Европейский суд по отношению к российским властям, потому что, ну, как мы знаем, абсолютное большинство решений Европейского суда не в пользу российских властей, да, или не объективен?
Я думаю, что объективен.
Объективен.
Я думаю, что вполне объективен. Угу. Опять же, если мы говорим об исполнении постановления Европейского суда, вот в частности, если мы берем дело Илашку против Молдовы и против России, здесь ведь можно поделить, с моей точки зрения, можно поделить дело на два аспекта. Это политический и правовой. Если с правовой точки зрения действительно наша армия находилась в свое время в Приднестровье и действительно были допущены нарушения, то когда мы ведем речь об исполнении, то напрашивается вопрос, как мы в силу принципа суверенитета и невмешательства в дела других государств можем исполнить данное постановление, поскольку Приднестровье, оно нам не подчиняется, оно не является частью нашей территории. Вот в данном случае, конечно, я бы дело разделила на две части.
Понятно.
А в целом я считаю, что постановление вполне объективное.
Ну и в целом, как вы смотрите на продолжение России участвовать в Совете Европы? Ну, в частности, Анатолий Ковлер, судья Европейского суда от России, говорит, что за неисполнение решения Европейского суда в России, в частности, может, значит, приостановить членство в Совете Европы. То есть, у России будет приостановлено членство в Совете Европы. Будущее, вот в прошлом году мы как раз отмечали десятилетие нашего членства, то есть не членства в Европе, а значит, десятилетие ратификации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как вы смотрите на будущее? Будем ли мы дальше играть в эту игру, что называется, принимать на себя, значит, обязательства по исполнению решений Европейского суда, по соблюдению прав человека, которые гарантированы конвенцией, или все-таки наши власти предпочтут что-то сделать для того, чтобы либо самим выйти из этой Европы, либо чтобы нас оттуда вышибли, что называется. Как вы думаете?
Я считаю, что мы будем продолжать принимать участие, будем членами Совета Европы и в будущем. Здесь ведь речь идет о том, что российское государство, оно нуждается в переменах. И Европейский суд, как контролирующий орган за выполнением своих международных обязательств, он нам необходим, по моему мнению, в том числе через исполнение постановлений Европейского суда. Что касается разговоров о том, что мы так или иначе должны выйти оттуда, ну, мне кажется, эти разговоры, они преждевременные. Поскольку ведь получается, что только с 2003 года у нас мы начали получать постановления от Европейского суда против России. То есть прошло, по сути дела, 5 лет. Ну, это не такой большой срок, чтобы государство
И то уже
коренным образом внесла какие-то изменения, что изменила в правоприменительной практике, в законах. Если посмотреть по практике других государств, той же Турции, Италии, они находятся в Совете Европы уже с начала 50-х
годов. Несколько десятков лет,
но у них ведь продолжаются те же самые нарушения. Я верю, по крайней мере, что Российская Федерация будет предпринимать меры для исполнения постановлений Европейского суда. Другое дело, что нужно задуматься о том, что должен появиться контролер, либо это в лице Министерства юстиции, которое должно контролировать исполнение постановлений Европейского суда на национальном уровне, либо должна быть создана какое-то подразделение определенное.
Может, уполномоченный по правам человека Российской Федерации?
Может быть, уполномоченный по правам.
Потому что, мне кажется, должен быть какой-то независимый институт, а Министерство юстиции все-таки в системе исполнительной власти.
Совершенно точно. Ну вот если мы берем Генеральная прокуратура как надзирающий орган, они ведь тоже могут выполнять определенную роль при контроле за исполнением постановлений Европейского суда.
То есть, в общем-то, все упирается в исполнение решений Европейского суда и в контроль.
Совершенно
за
точно.
За исполнением, который не то что неэффективен, а практически полностью отсутствует.
Да, но в настоящий момент в Российской Федерации данный контроль отсутствует.
То есть, и до того, как мы не введем этот эффективный контроль, все-таки можно пока еще бояться, и в том числе приостановление членства, как пугает господин Ковлер, то есть вот этих всех моментов. Ну, как вы думаете, вот Российская Федерация выплачивает эти деньги, да, по этим жалобам, может, ей просто выгоднее выплачивать эти деньги, тем более страна наша не самая бедная. Ну и при этом не предпринимать никаких мер. А собственно зачем, если никакой опасности нет, что нас выгонят из этой Европы, там приостановят членство с этой Европы. Никакой опасности такой нет. Ну и будем мы эти деньги выплачивать. При этом дальше закручивать, так сказать, гайки, нарушать права человека и так дальше. Может так случиться, что так будет дальше?
Как мы уже сказали, с каждым днем увеличивает количество постановлений против Российской Федерации, то есть сумма-то ведь ежегодно будет возрастать.
Сумма. Страна наша большая, богатая. Что, мы не найдем 6 тысяч евро для Бурдова, что ли?
Исходя из практики, суммы справедливой компенсации, которые присуждает Европейский суд, также возрастают. И представляется, что в конце концов мы вынуждены будем рассмотреть, что нам более приемлемым, либо в десятки раз увеличивать бюджетную строку на выплату справедливой компенсации, либо принимать меры на национальном уровне. И кроме того, тут ведь еще и должен вестись разговор о репутации Российской Федерации, об авторитете Российской Федерации на международном уровне, на международной арене. И поскольку я не могу за российских властей говорить о том, что они будут что-то делать, либо не будут делать, просто надежда все-таки остается, что здравый смысл возьмет свое.
Ну, то есть, вы считаете, что будущие перспективы нашего членства в Совете Европы, значит, распространение нас юрисдикции Европейского суда по правам человека, они хорошие, так сказать, и все будет в этом плане нормально для Российской Федерации и для российских граждан, в том числе для заявителей потенциальных в Европейский суд.
Я думаю, что да.
Ну, спасибо. У нас в гостях, я напомню, в интернет-радио «Сутяжник» была адвокат Чуркина Людмила Михайловна. Слушайте радио «Сутяжник» на сайте sutyazhnik.ru. В постоянном режиме мы работаем.